Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. В России растут цены, а в Украине идет война. Совпадение? Не думаю. Критиковать инфляцию в России можно. Причины называть нельзя. Что происходит с переговорами? В Стамбул не приехали ни Путин, ни Трамп. 17-й пакет санкций от Евросоюза. Что в него войдет и почему это не повлияет на ход урегулирования российско-украинского конфликта? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Новый год давно прошел, но индекс оливье остался. Салат готовят дома и подают в ресторанах. А так называемый индекс салата оливье – это простой способ отследить, насколько подорожали продукты, входящие в состав классической закуски. Правда, в 25-м цены на необходимые ингредиенты так выросли за 5 месяцев, что мы снова прибегаем к этой формуле, чтобы понять, как меняются цены на продукты в России. Мы проверяли эти цены за неделю до Нового года и сравнили их с ценами в мае. Все проверено в популярной сети «Пятерочка». Поехали! Декабрь 24 против мая 25. Итак, морковь мытая. Декабрь 74 рубля за килограмм, май 92 рубля. Плюс 24% на 18 рублей дороже. Соленые огурчики. Было 129 рублей, стало 134. Плюс 4%, почти незаметно, но все же. Зеленый горошек Бондюэль, было 119, стало 109. Минус 8%, приятный сюрприз. Майонез «Московский провансаль», мягкая упаковка, было 59 рублей, стало 94. Плюс почти 60%, в полтора раза дороже. Яйца десяток. Было 119, стало 139. Плюс 17%. Вареная колбаса докторская. Мираторг. Декабрь. Батон за 179 рублей. Та же упаковка. В мае 209 рублей. Прирост цены на 16%. Ну и, наконец, картофель. Было 46 рублей за килограмм. Май 116 рублей. Плюс 152%. Подорожание почти в 2,5 раза. Дети, закройте глаза. Подводим итоги. В декабре 2024 года оливье обходился примерно в 530-555 рублей за стандартную порцию на 4-6 человек. Сейчас около 680 рублей. Рост стоимости в среднем на 25%.
Надо, чтобы они извинились. Нет. Нет. Вот этого точно недостаточно. Они извинятся, скажут, вы извинитесь, завтра извинятся. Если им нужно вернуться на наш рынок, что угодно, придут и расцелуют тебя в уста. Они ущерб себе же делают, Макеевич. Кажется, что ну, не будут того-то и того-то, не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки, вы извините, пожалуйста.
Так Владимир Путин на этой неделе отреагировал на мифические западные компании, якобы умоляющие его пустить их обратно на российский рынок. В который раз под дружный смех своего ручного бизнес-клуба «Деловая Россия» он рисует фальшивую картинку. Мировые корпорации стоят в очереди к нему в кабинет. Реальность совсем иная. Ни один из крупных игроков, среди которых «Макдональдс», «Икеа», «Шелл», «ExxonMobil», «Денон», «Сименс» и многие другие не заявляли о возвращении в Россию. В этом ручном бизнес-клубе нет места откровенным разговорам, только поддакивание и показная лояльность. Потому что риск сказать правду слишком высок. Все помнят Анастасию Татулову, основательницу сети кафе «Андерсон». Она осмелилась открыто пожаловаться на коррупцию и давление чиновников.
Я сейчас без слез постараюсь вас умолять, но на самом деле это трагедия, то есть просто трагедия.
Мы понимаем.
Потому что сейчас под ударом находимся, к сожалению, мы, те, кто платят налоги, тех, кого видно, они не ходят к шашлычникам, они не ходят там к каким-то там ИП, они ходят туда, куда видно. А видно меня и заманю, и шоколадницу.
И тут же получила публичный нагоняй от Путина в духе «сама виновата», после чего системный административный прессинг, продажа бизнеса и иммиграция. Другой пример. Олег Тиньков в 22-м году он назвал войну безумной и нелепой. Итог – продажа долей в собственном банке под давлением и вынужденный отъезд.
Ну какая мне разница, 2 миллиарда за это получу или 100 миллионов, или 50? Ну вот какая разница? Ну вот какая разница? Я не хочу с этим говном жить просто, я хочу забыть и все, понимаешь? Мне мой руководитель звонит, говорит: Олег, банк сейчас забирает, все, ты рискуешь. И я, естественно, просто Потанин, молодец. Он сказал: столько-то плачу. Копейки. Совершенно копейки. Я сказал: окей, переводите. И они мне на следующий день платили. И все. Это все была сделка.
Что за копейки, ты можешь сказать?
Ну, я уже сказал 3%. Ну, там, посчитайте, господи.
3%?
Ну, это копейки.
То есть ты хочешь сказать, что это в 33 раза меньше, чем по цене в 8 миллиардов?
Чем я мог бы получить.
И пока Путин пускает пыль в глаза про устойчивую экономику, реальность в цифрах. Рост ВВП в 2023 и 2024 году 4,1% и 4,3% – это не экономическое чудо, а тупо закачанные в экономику триллионы на войну. Темпы были впечатляющими лишь на бумаге. По сути, это был рост на стероидах военных расходов. Оружейники, заводы боеприпасов и оборонные подряды чувствовали себя как на празднике жизни. А вот гражданские отрасли сначала пытались оживать, но теперь откровенно катятся вниз.
В 2022-2023 году действовал фактор импортозамещения. Для российского производителя фактически вычистили рынок от конкурентов, поэтому был определенный рост. Сейчас все изменилось, во-первых, потому что гражданский сектор давно уже не может конкурировать с военным производством за производственные ресурсы, за материальные ресурсы, за финансовые ресурсы и за, главное, человеческий ресурс, за трудовые ресурсы. Это первый фактор. Второй фактор заключается в том, что при нынешнем уровне ставок производство гораздо менее рентабельно гражданской продукции, гораздо менее рентабельно, чем просто держать деньги на депозите в банке. Да, сложно найти отрасль, которая может предложить подобную же доходность. Это второй фактор. При этом производители, которые выпускают гражданскую продукцию и не пользуются ни авансами со стороны Министерства обороны, ни чем другим, они вынуждены брать кредиты. Не класть деньги на депозит, а брать кредиты. Соответственно, по оценке Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования, по результатам первого квартала 2025 года, российский гражданский сектор вернулся в апрель 2023 года. То есть можно считать, что никакого роста 2023 года, никакого роста 2024 года не было. Да? Мы обвалились туда. Наконец, главный фактор, который тоже действует на российский гражданский сектор. Это низкая покупательная способность россиян. Да, она снижается неуклонно, несмотря на все разговоры о зарплатной гонке и росте благосостояния. Поэтому товары длительного пользования пользуются маленьким спросом, и это влияет на производство российских гражданских предприятий.
Российская экономика сегодня – это телега, которой приделали реактивный двигатель. Пока есть военные заказы, она трясется, пыля и грохоча. Но гражданские отрасли, лошадь и колеса, давно сдохли. Отрасли обслуживания малого бизнеса, науки, медицины деградируют, выживают или закрываются. На этом фоне ЕС утвердил 17-й пакет санкций. В нем удар по теневому флоту, около 200 нефтяных танкеров Кремля, санкции против россиян, замешанных в кибератаках, репрессиях и диверсиях в Европе, ужесточение контроля за обходом энергетических санкций. Путин продолжает играть в победу, а страна в заложниках у режима, который делает ставку только на войну, репрессии и пропаганду. И если не называть войну войной, то жаловаться на цены пока еще можно, как пользователям интернета, так и экономистам. О том, что говорят в России про рост цен, в нашем сюжете.
После начала войны в 2022 году весь мир с интересом наблюдает за тем, что происходит с экономикой России. Чтобы сделать какие-то выводы о состоянии экономического блока, официальную статистику надо накладывать на то, что люди пишут в социальных сетях. О том, что в России стало очень дорого жить, писать пока можно. За это уголовки не предусмотрено.
Мясо подорожало, друзья. Говядина, мякоть, которую я покупала по 1000, она уже 1200. Короче, в мясном отделе, она сказала, после праздника уже совсем другие цены будут.
Если исходить из официально опубликованных данных за первый квартал 2025 года, реальные доходы населения выросли более чем на 8%. Вроде бы нет никаких причин сомневаться в этих цифрах, но есть некоторые противоречия. Если доходы россиян увеличились, получается, что у них увеличилась и покупательская способность. Но тут нестыковка. Розничная торговля показала рост лишь 3%. Итак, доходы растут, а тратят люди меньше. Возможно, реальные доходы ниже, чем кажется. Или основные потребности уже закрыты.
А почем пиво?
350, 0,5.
350, да, за 350. Пиво, вы что? Это дорого очень. А барабулька почем?
250 рублей.
250. 700. Да, 60 рублей даже. Это дорого. А почем креветки?
500.
500 рублей за такой стаканчик?
Стоит.
А что так дорого?
Дайте там еще.
Если посмотреть на производство, то оно тоже падает. Еды выпускают меньше. Рыбы – минус 5%, масло – минус 11%, сахара – минус 32%. Судя по цифрам, россияне вовсе отказываются пить. Водка – минус 23%, коньяк – минус 25%. Меньше производят и одежды, и обуви. Обувь – минус 40%. Бытовой техники тоже. Стиральные машины – минус 29%. Холодильники – минус 7%. Экскаваторов в два раза меньше. Большую тревогу вызывает снижение спроса на сталь и прокат, считает российский экономист Наталья Зубаревич.
Это начало экономической депрессии. Когда снижается спрос на сталь и прокат, это значит стройки меньше, потому что в производстве оборонных изделий, конечно же, этот спрос не снижается. На гражданке уже в основном стагнация. Большинство производимой на внутренний рынок гражданской продукции или около нуля, или минусует. Но это еще раз, пока только первый квартал.
Экономика разделилась на две части – гражданская и военная. Все, что происходит в гражданском секторе, демонстрирует кризис и стагнацию. При этом оборонная промышленность показывает рост с 2022 года. Судя по цифрам, никакого импортозамещения не получилось, а получилось замещение импорта из Европы на замещение импорта из Китая. Как итог, дефицита нет, но цены растут, и российский потребитель это чувствует.
Цены, конечно, выросли. Вот я хотел много себе продуктов купить на неделю, а хватило только на молоко. Это мне что? Значит, все время пить только одно вот это молоко, я же так не напью, ну, не наемся.
Импорта заместить не удалось не только высокие технологии, но даже пресловутую картошку, которая по росту цен побила все рекорды за всю историю цены на картошки в России. Экономист Владислав Жуковский считает, что в таком скачке цен виноват импорт.
Картошки 40-50 до 60% доходит. По семенному фонду, посадочному материалу, там импорта доля 80-90% смотря какой регион.
Это до сих пор было. То есть у нас не менялось с 2014 года, когда не объявили импортозамещение, все равно были импортные семена картошки, как всегда, там голландские.
Да, да, да. По-прежнему, поэтому до сих пор мы видим, что на прилавках магазинов, особенно в весенний период, там доля импорта там 40-50-60% доходит картошки. Уже Китай поставляет в Россию картофель, уже другие страны, там Юго-Восточная Азия повезли. А белорусы насытить рынок не могут, потому что если белорусы начнут реально поставлять в Россию картофель, то нужно понимать, что просто возникнет картофельная катастрофа в Беларуси.
Цены в первом квартале росли в основном на услуги и продукты. Тарифы на общественный транспорт выросли на 15%, железнодорожные перевозки на 14%, бензин на 12%, коммунальные услуги на 11%. Часть из этого – результат государственной индексации. Продукты ощутимо подорожали. Хлеб на 14%, молочные продукты на 17%, рыба на 18%, овощи и фрукты на 17%, сливочное масло сразу на 35%. В сельскохозяйственной промышленности ситуация патовая.
Как бы они же не могут назвать реальные причины бедственного положения. Они же понимают, что пока идет война, пока санкции, пока такой объем, там, 40% бюджета уходит на силовиков и все, что с этим связано, никакого развития сельского хозяйства не будет. И то сельское хозяйство, оно же все было на импортных комплектующих, на импортных компонентах, оборудовании, элеваторах, комбайнах, зерноуборочных, посадочных, комбикормах. То есть все вот эти технологии, они же не были взяты с неба. Они были привезены из Канады, там, из Голландии, Голландии, из Германии, из Америки, да?
Сколько? 70 рублей за кило картошки? Вы что, угораете, что ли?
В рознице цены на капусту в мае составили 71,8 рублей за килограмм. За месяц цены в рознице выросли на 27%. Сильно подорожали за месяц лимоны, аж на 56%. Лук также за месяц набрал в цене почти 25%. Но есть и хорошее. Гречка в этом году подешевела на 5,9%.
Лук 79 рублей, 50 рублей морковь, мытая 70 рублей, свекла 80 рублей.
На этом фоне крепкий рубль скорее выглядит как передышка перед прыжком в новый кризис. Рубль укрепился не потому, что в экономике что-то улучшилось, а прежде всего потому, что денег стало меньше. Вклады и облигации федеральных займов и высокие ставки по рублевым депозитам приносят больше, чем производство. И предпринимателям проще положить деньги и получать проценты, чем что-то производить. Центральный банк не сможет держать такие ставки вечно. Уже летом ждут их снижения, а вместе с ними и ослабление рубля.
Когда у администрации Трампа закончится терпение? С начала января президент США публиковал один пост за другим. У меня хорошее предчувствие по поводу переговоров. Посты разлетались по соцсетям, звучали как слоганы с рекламного щита, но суть оставалась прежней. Переговорный процесс буксует. Прошло почти 4 месяца с момента инаугурации Дональда Трампа, результат нулевой. Переговоры в Стамбуле, которые должны были стать дипломатическим прорывом, все больше напоминают политическую сатиру. А ведь начиналось все театрально. Трамп въехал в Белый дом в образе ковбоя-спасителя с лозунгами вроде «Я разрулю все за 24 часа» и сразу выбрал виноватого. Владимир Зеленский. Его обвиняли во всем. От сомнительного гардероба до захвата власти и воровства американских денег. Прозвучала даже вымышленная сумма в 350 миллиардов долларов, якобы украденных Украиной у налогоплательщиков США. Цитата, быстро ставшая мемом.
Соединенные Штаты дали 350 миллиардов долларов, потому что у нас был глупый, некомпетентный президент и администрация. Но вот что еще хуже, Европа дала их в форме кредита, они получают свои деньги. Мы дали их в форме ничего, поэтому я хочу, чтобы они дали нам что-то за все деньги, которые мы вложили.
В то же время Владимир Путин был представлен как прагматичный, сильный лидер, умный человек, уважающий Трампа и, конечно же, якобы заинтересованный в мире. Вся проблема, по версии Трампа, в упрямом Зеленском, которого просто нужно немного прижать.
Я говорил ему, что это очень хорошо, если мы можем заключить соглашение. И вы подпишете его, потому что Россия намного больше и намного сильнее. Россия просто движется вперед и является большой, сильной страной. It's a big,
strong country. Пока Трамп продолжал хвалить себя «если бы я был президентом, войны бы не было», Путин, объявленный в розыск Международным уголовным судом, не терял времени. Удары баллистических ракет, беспилотники, обстрелы мирных городов и сел по всей Украине. Риторика Трампа все больше отставала от реальности. Стив Уитков, бизнесмен и доверенное лицо Трампа, курсировал между Москвой и Вашингтоном, пытаясь оживить переговорный процесс. Но Путин вместо конструктивного диалога троллил американцев, затягивал время и вел себя как заправский манипулятор.
Кураторы из Европы, в частности из Великобритании, бывший премьер-министр господин Джонсон, убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооруженную борьбу до последнего, по сути дела, украинцы с целью нанести России стратегическое поражение. Ну вот он, наверное, подзабыл, что есть такие коллективы, как ваши, такие средства, как ваша подводная лодка. Он, видимо, подзабыл или вообще они не очень понимают, что такое русский, российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности Отечества. Ну, что происходит сегодня, в принципе, тоже понятно. По всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. И есть все основания полагать. Я еще совсем недавно говорил, мы их дожмем. Есть основания полагать, что мы их добьем.
Зеленский же, с самого начала не питавший иллюзий по поводу истинных целей Путина, вынужден был участвовать в этом дипломатическом спектакле, чтобы не потерять поддержку Вашингтона и лично Трампа. Даже после жесткой перепалки в Белом доме украинский президент соблюдал дипломатический тон.
Мы разумеем, что она идет.
Раз уж мы говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России, и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. То есть, к сожалению, президент Трамп, к которому мы относимся с большим уважением, живет в этом дезинформационном пространстве.
Признание Крыма российским, идея которой Трамп готов был поддержать ради мира, тоже не впечатлила Кремль. К концу апреля стало ясно, терпение Вашингтона на пределе. США и Украина подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Дипломаты крестили его символом утраченных возможностей, закрыв тему прямых уступок со стороны Украины. Россия, в свою очередь, объявила перемирие, чтобы провести парад победы 9 мая с участием Си Цзиньпиня и других союзников. Но Киев на трехдневную заморозку конфликта не пошел. Зеленский настаивал на 30-дневном перемирии. Тем временем украинские дроны нанесли удары по ряду российских регионов, в результате чего Росавиация приостановила полеты по всей европейской части Российской Федерации вплоть до 9 мая. В День Победы налеты на Москву прекратились. После парада Путин внезапно заявил, готов к прямым переговорам без предварительных условий.
Повторю еще раз. Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня. Никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню еще раз. Не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны.
Что это за условия, которых Кремль так хочет избежать? Зеленский и Трамп обсуждали 30-дневное прекращение огня, но Путин, чувствуя преимущество на поле боя, требует начать переговоры без остановки войны, ссылаясь на стамбульский формат 2022 года. Зеленский предложил Путину встретиться тет-а-тет в Турции.
Я буду в цей четверг.
У нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры. Мы готовы к любым форматам. Я буду в этот четверг, 15 мая, в Турции и ожидаю Путина в Турции лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причины, почему он что-то не может.
Напомним, в марте 2022 года переговоры в Стамбуле завершились рядом предварительных договоренностей. Нейтральный и безъядерный статус Украины, отказ от НАТО, вступление в ЕС допускается. Статус Крыма – 15 лет переговоров без военного вмешательства. Гарантии безопасности от стран Совбеза ООН, плюс Германия, Турция и другие союзники Украины. Однако договор так и не был подписан. Спорные пункты касались статуса Донбасса, русского языка, вывода российских войск из-под Киева и резонансных событий в Буче. Сегодня Трамп и Зеленский вновь говорят о 30-дневной приостановке огня и старте переговоров в Стамбуле или в любом другом месте.
Президент России Путин не хочет иметь соглашение о прекращении огня с Украиной, а вместо этого хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении кровавой бани. Украина должна согласиться на это немедленно. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка. А если нет, европейские лидеры и США будут знать, где все находится, и смогут действовать соответствующим образом.
Президент Зеленский, у вас есть послание для Владимира Путина?
Я здесь. Думаю, это достаточно ясный посыл.
Путин вместо себя отправляет в Турцию Владимира Мединского, все того же переговорщика 2022 года. Трамп тоже в Стамбул не пролетает. И когда его спрашивают, почему нет Путина, отшучивается. Потому что меня там нет. Шутки шутками, но наблюдатели все чаще пишут о том, что в США все больше думают. Главная помеха на пути к миру – это вовсе не Зеленский. А догадайтесь, кто? Трамп явно впал в когнитивный диссонанс. Простыми словами, глава Белого дома находится в состоянии психического дискомфорта, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений, идей, ценностей или эмоциональных реакций. Так говорит наука. То есть Трампу трудно признать самому себе, что Путин его надул, унизил и выставил посмешищем. Отсюда и сарказм по поводу переговорных процессов в Стамбуле.
Мы только что получили 4 триллиона долларов, и он говорит, что вы разочарованы делегацией. Я ничего не знаю о делегации, я даже не проверял. Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся, понятно? И очевидно, что он не собирался идти. Он собирался, но он думал, что я пойду. Он не собирался идти, если меня там не будет, и я не верю, что что-то произойдет, нравится вам это или нет, пока мы с ним не встретимся.
Тут надо поменять картину мира о России и кремлевском диктаторе, которого ты осыпал незаслуженными комплиментами. О том, как прошли 2 дня недопереговоров и чем они закончились, в пересказе Никиты Пешкова.
Первые за 3 года прямые переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле продолжались менее 2 часов при участии турецкого министра иностранных дел.
Мы собрались вместе, чтобы убедиться, как приверженность миру открывает новое окно возможностей.
Из ощутимых результатов удалось договориться об обмене пленными.
О чем договорились? Первое. В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек. Второе. Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению. И третье. Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях.
Участвовавший в переговорах министр обороны Украины Рустем Умеров так описал позицию украинской стороны.
Нашим приоритетом было в первую очередь договориться о прекращении огня, во вторую – гуманитарный трек, то есть обмен пленными, а третье – это потенциальные переговоры на уровне лидеров 2 стран. Нам удалось договориться об обмене пленными в формате 1000 на 1000. По остальным пунктам наши коллеги на связи. Будем обмениваться документами.
На прямом диалоге лидеров 2 стран украинская сторона настаивает все это время. Сами переговоры состоялись по предложению Владимира Путина, который на них не приехал, хотя Владимир Зеленский ждал его в Турции. Половина украинской делегации пришла на переговоры в военной форме, вся российская в деловых костюмах. Журналист «Экономист» Оливер Кэрролл, ссылаясь на свой источник из участников переговоров, сообщил, что Владимир Мединский угрожал украинской делегации с помощью исторического примера.
«Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три, сколько угодно долго. Мы воевали со Швецией 21 год. А как долго готовы воевать вы? Может быть, некоторые из сидящих здесь еще потеряют своих близких. Россия готова воевать вечно».
А Маргарита Симоньян в своем твиттере написала, что украинцы были возмущены требованием России для украинских войск покинуть 4 новых российских региона. Речь идет о так называемых ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В качестве условия для прекращения огня, на что российская делегация добавила, что в следующий раз будет уже 5. А чуть позже на вопрос корреспондента Russia Today представители делегации ответили, вообще-то мы сказали не 5, а 8, написала главный редактор RT. Европейские лидеры оказались разочарованы первым днем переговоров. Эммануэль Макрон написал в Твиттере: «Президент Путин в очередной раз отказывается отреагировать на предложение о безоговорочном прекращении огня, выдвинутое американцами и поддержанное Украиной и европейцами. Отвергая прекращение огня и диалог с Украиной, Россия показывает, что не хочет мира и просто пытается выиграть время, продолжая войну». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал: «Если Россия не желает садиться за стол переговоров, Путину придется за это заплатить. В беседе с президентом США мы четко согласовываем наш ответ на неприемлемую позицию России». Рустем Умеров подытожил этот раунд переговоров так.
«Украина хочет мира. Украина сфокусирована на людях. Мы готовы и способны продолжать сражаться. Но в конечном итоге мы должны закончить эту войну».
Украина и Россия подтвердили свою готовность к продолжению переговоров.
С нами на связи политтехнолог Михаил Шейтельман. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, предсказуем ли был провал этих переговоров в самом начале?
Да, потому что не было никаких причин, собственно, ожидать какого-то продвижения. С момента, как Трамп вообще выдвинул эту идею, что надо вместо войны проводить переговоры, позиции России и Украины. Если Украина, кстати, пошла навстречу по нескольким вопросам, то Россия же ни разу не сдвинулась ни на сантиметр со своей позиции. То есть, в принципе, Трамп здесь был бы не нужен. Украина могла эти условия получить и от россиян и год назад, и два года назад. Они абсолютно неприемлемы для Украины. Украина, то, в чем Украина готова была пойти навстречу россиянам, это первое, как вы видите, Украина согласилась на переговоры без вывода российских войск. То есть, раньше было требование, что сначала вывод войск с оккупированных территорий, потом переговоры. Во-вторых, Украина согласилась даже на прекращение огня без вывода российских войск. Это большой был прогресс. Но Россия не пошла навстречу ни в чем, поэтому было бы странно ожидать результативности.
Ну вот в продолжение этой темы, разгадали ли вы тактику Путина, который отправил в Стамбул Мединского?
В принципе, да, но это как бы даже трудно назвать тактикой, это скорее упрямство. Он не пытался играть ни в какие игры. Очень многие эксперты пытались найти какую-то игровую, назовем так, логику, то есть логику политической игры хитрой. А вот мы сделаем так, и тогда вот здесь, и тогда они скажут так, а мы вот так. Нет, этого всего не было. Если бы он пытался играть в политические игры, он мог бы поехать сам, мог бы отправить, ну, например, Мишустина, то есть со словами «посмотрите, высокопоставленная делегация». Это была бы некая игра. Мог бы отправить, например, Белоусова, как нового министра обороны, который, кстати, не в розыске, в отличие от прошлого. То есть были варианты, но он поступил именно из упрямства. То есть вот я раз посылал вам в 22-м году Мединского, я вам снова отправлю Мединского. Вот вы, как вот все равно я буду настаивать на том же самом, все, что было в 22-м году, хочу вернуться в 22-й год, как он часто, собственно, и говорит. Вернитесь туда, снова читайте те договоры и так далее, и так далее. Ну, тоже для Украины это абсолютно, естественно, неприемлемо, поэтому в этом не было никакого смысла. Вот вам тактика, упрямство.
Многие эксперты говорят, что и Зеленский, и Путин подыгрывают Трампу и имитируют эти переговоры, боясь его непредсказуемости и гнева. Вы согласны с такой трактовкой?
Отчасти, да. Зеленский, безусловно, подыгрывает Трампу. В какой момент? Он один раз, по большому счету, и подыграл Трампу, когда вот, в минувшее воскресенье, значит, ночью Путин предложил эти самые переговоры. Украина, конечно же, не собиралась на них принимать в них участие, зная полную бессмысленность. И зная, что до этого все МИ поддержаны, то есть Европой, всем Евросоюзом, Великобританией и даже Соединенными Штатами поддержана позиция, что никаких переговоров до прекращения огня. Эта позиция была озвучена буквально в субботу европейскими лидерами из Киева. И, соответственно, тут надо было взять и вот как бы пойти, согласиться на эти переговоры, сначала как бы отменить тот ультиматум, который выдвинула Европа. И Украина не собиралась этого делать. Но Трамп попросил прямым текстом, сказал, потребовал, чтобы немедленно Украина согласилась. Но Трамп в своем посте, он ведь требовал именно встречи Путина с Зеленским. Не просто переговоров, а именно встречи Путина с Зеленским. Он сказал, посмотрите, Путин хочет переговоры. Путин, он хочет, как было написано. Поэтому Украина тоже должна. И поэтому, когда Зеленский заявил, что он поедет, то ведь Трамп тут же заявил, что он тоже поедет. И мало того, на следующий день еще раз сказал, ну раз Путин едет вот в Стамбул, и Зеленский едет, я тоже буду. Вот. Ну и Зеленский вынужден был во все это играть, зная, конечно же, что никакой Путин никуда не поедет. А когда уже Путин не приехал, посмотрите, вчера переговоры и не состоялись, как они были запланированы. Ведь по плану россиян переговоры были 15 числа, их не было. И вчера, когда стало ясно, что делегация вот такая, бутафорская, как назвал ее Зеленский и многие европейские лидеры, то Зеленский сказал, исключительно из уважения к Турции и к Соединенным Штатам Америки, мы кого-нибудь отправим выслушать этих людей. Вот и все.
Вы уже сказали, что Путин не заинтересован в мире. Почему, на ваш взгляд, даже после серьезных потерь он не идет на реальные уступки?
Потому что для него, во-первых, эти потери совершенно не важны. Он потерял всего 1 миллион человек. У него осталось еще 139 миллионов или там 120 миллионов. То есть он может еще воевать, умножьте на 3. Там, да? Ему на всю жизнь точно хватит. Вот ему осталось жить, не знаю, 20 лет. Если он будет каждые 3 года терять по миллиону человек, то всего 7 миллионов потерь. Он не сравнится даже со Сталиным. Его это вполне устраивает. Я думаю, он только увеличит интенсивность. У него... Он же изначально поставил себе цель этой войны, захват Украины для начала, да, как первое, первый этап. Потому что дальше там можно рассуждать, собирается он нападать на Германию или нет, это вот предмет споров. Но уж то, что он поставил себе цель уничтожения украинского государства, это никто не скрывает. А его помощник Дмитрий Медведев вообще сказал, что наша цель убить каждого украинца. Просто конкретно каждый украинец рано или поздно будет убит. Поэтому нет ни одной причины у Путина отступать от реализации своей цели, пока это не угрожает ему там лично или не угрожает уничтожением Российской Федерации. То есть, когда будут предприняты нормальные уже меры со стороны западного мира и цивилизованного мира по какому-то ликвидации этого строя российского, как минимум расформированию Российской Федерации, тогда он может остановиться по-другому, конечно. Никаких инструментов его остановить не существует.
Михаил, а насколько Путин сегодня контролирует ход войны в стратегическом, а не в тактическом смысле?
Нет, войны как раз он ничего толком не контролирует. Ход войны сегодня никто не контролирует, давайте так, потому что его даже нет. Вот этого хода войны фактически не существует. Есть военные действия, они существуют. Назвать, что есть какие-то результаты, вот передвижение войск и так далее, но нет, конечно. Вот смотрите, например, министр обороны России Белоусов, он в декабре, было совещание у них с Путиным большое, там всякие силовики, и он поставил цели перед Путиным, публично все это было, поставил, говорит, цель нашей, значит, армии российской на 2025 год. Это захват Луганской области, Донецкой области, Херсонской области и Запорожской области. Это прямо вот было сказано под телевизор, под камеру. Значит, в общей сложности примерно те территории, которые нужно захватить, это, ну, примерно от 20 до 30 тысяч квадратных километров. Это примерно. Потому что, ну, сложно, да, там, сложно подсчитать дословно. Ну, давайте возьмем, даже округлим, 25 тысяч квадратных километров, то, что пообещал захватить Белоусов Путину. То есть у Путина вот на руках план. За, например, март месяц захвачено 100 квадратных километров. По апрелю просто еще пока нет статистики. 100. То есть это исходит из того, что в год будет 1200, а нужно 30 тысяч. То есть примерно за 20 лет, может быть, 25 лет может быть реализован. Ну хорошо, 20-25 лет может быть реализован этот план. Но вот настолько ровно Путин не контролирует ход войны. То есть все, что ему пообещали сделать за год, реалистично исполнить и то. В теории за 25 лет, потому что там захватывали же пустые места, просто кусок степи, а по дороге огромные миллионные города. Поэтому нет, Путин никак не может контролировать ход этой войны.
Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был политтехнолог Михаил Шельтельман. Одним из позитивных итогов переговоров в Стамбуле стало решение о масштабном обмене пленными между Россией и Украиной. 1000 на 1000. О прекращении огня договориться не удалось. Со мной на связи военный обозреватель Давид Шарп. Давид, здравствуйте.
Мумин, здравствуйте.
Как вы оцениваете текущее положение ВСУ на ключевых участках фронта? Харьковское, Донецкое, Запорожское направление.
Ситуация тяжелая. Была, правда, тяжелее в течение нескольких месяцев, если говорить о конце года в первую очередь. Тем не менее, удалось стабилизировать фронт в том плане, что у россиян нет быстрого или относительно быстрого по этим меркам этой войны продвижения. Но угроза, например, захвата Покровска, либо в целом серьезнейшая угроза для Покровска, угроза для города Константиновки, на который наступают с разных сторон, очень и очень существенная. И во многих местах, что называется, все висит на тонкой грани.
Скажите, какие направления, по-вашему, сейчас являются приоритетными для российской армии и почему?
Если глобально, на стратегическом уровне, приоритетным является захват, как мне это видится, захват славянско-краматорской агломерации. Это, по большому счету, основа основ территории Донецкой области, которая контролируется Украиной, а Донецкая область, в том числе, это один из немногих, ну, скажем так, географических, одна из немногих областей, не областей, а территорий, которую с самого начала войны в качестве ее цели был анонсирован ее захват. Не то, что анонсировано, а поставлено в качестве одной цели, то есть то, что называют освобождение ДНР. Сегодня российская армия находится очень близко от этой агломерации. И несмотря на то, что это, мягко говоря, труднейшая задача, колоссальные сложности, мы видим, что те или иные наступления на разных участках Донецкой области, фронтов Донецкой и Луганской области, подчинены, по большому счету, одной вот этой цели. Даже наступление на Покровск, его захватом преследуют своей целью, как мне это видится, выход в том числе и Константиновки с юга, через Торецк и Часов-Яр, опять-таки, выход Константиновки, и с севера со стороны лимана в направлении Славянска. Это если глобально, ну а локально, то Константиновка и Покровск, на мой взгляд, это более локальные цели в более краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Скажите, а чем вот можно объяснить вот такое наступление активное со стороны России? Никаких перерывов не было, приостановки огня не было, но вдруг вот такой взрывной инициатив?
Я как раз не считаю, что ситуация носит взрывной характер. Она достаточно динамична и по большому счету, еще раз подчеркну, по большому счету ничего не изменилось с осени 23 года, как это ни странно прозвучит. С осени 23 года Россия ведет на ряде участков фронта, иногда есть затишье, иногда есть всплески, наступательные, постоянные наступательные действия, поддерживаемые огневыми возможностями с целью поиска слабых мест и продавливания украинской обороны. Если удается найти слабое место, то там ситуация получает развитие определенное, и мы это видели под Авдеевкой, Очеретина, Селидово, Курахово, за Угледаром. Если не удается, если оборона держится стабильно, то ситуация выглядит как будто бы как просто война на истощение. В целом же мы видим вот эту наступательную стратегию постоянного давления на фоне войны на истощение. И там есть, естественно, назовем это не сезонные всплески, а всплески, которые связаны с количеством сил, с необходимостью перебросить резервы, ротация, отдых, разного рода объективные и субъективные причины, которые иногда создают иллюзию, что налицо затишье, либо наоборот особая активизация. В целом же на самом деле все примерно плюс-минус в рамках этой стратегии продолжается довольно долго. Иногда мы видим определенные всплески, но тому, как я уже говорил, есть объяснение.
Давид, как изменилась тактика обеих армий за последний год? Какие уроки они вынесли?
Тактика. На самом деле легче всего сравнить тактику нынешнего года и, скажем, там 2-3-летней давности. Тут можно говорить, что она изменилась кардинально. Например, даже если не за последний год, а возьмем летнее наступление украинской армии, которое закончилось неудачно, летнее наступление 23-го года. Тогда, например, влияние FPV-дронов и вообще мелких дронов, дронов-камикадзе и дронов-разведчиков, хоть и было гораздо-гораздо ниже. Если бы тактика, например, в те времена была таковой, как сейчас, то многое бы изменилось. То есть и украинцы, скорее всего, бы не пытались и близко действовать тем образом. И наоборот, если бы они пытались действовать так, как тогда действовали, то ситуация для них была бы хуже. Так что я бы сказал так, может быть, в течение года изменения были менее такими показательными, однако очень много изменилось за последние года полтора-два, если чуть-чуть шире смотреть, скажем так, года за полтора изменилось. Это те самые дроны, которые стали во многих случаях доминировать, я имею в виду FPV-дроны и сбрасывающие. Раньше это было в большей степени важное вспомогательное средство, сегодня во многом на многих участках фронта доминирующее. И, пожалуй, я вот так срочно в голове, прокрутив временные рамки, соглашусь с тем, что в самом деле за год с небольшим их роль возросла. Вот я бы так, наверное, это характеризовал.
А как вы относитесь к мыслям тех наблюдателей, которые предлагали, когда было успешное наступление, в этот момент заморозить линию фронта и заминировать все на 2000 километров, и тогда бы не было вот тех наступлений, о котором вы говорили? Как вы относитесь к такой идее?
Да. Эта идея очень упрощенная, а на самом деле все гораздо сложнее и комплекснее. Многие считают, что мины либо фортификация являются сами по себе решением проблем. На самом деле ничего подобного. Мины и фортификации – это не что-то волшебное, это не чудо-оружие. Это важное вспомогательное средство. Если минные поля не защищаются должным образом, то есть должным нарядом сил, соответствующей выучкой, планом, огневыми возможностями, то минные поля не станут существенной преградой, либо вообще преградой не станут. Поэтому пренебрегать минными полями и фортификацией ни в коем случае нельзя. Однако самое главное – это боеспособные силы, которые обеспечивают прочность обороны. И отнюдь не будет достаточно одних только мин и одних только фортификаций. Это всегда нужно помнить. Кроме чисто технических моментов, иногда просто мин будет недостаточно, иногда много чего другого окажется недостаточно, либо не будет под рукой, но без должного наряда сил ничего не сработает.
Давид, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был военный эксперт Давид Шарп. 30-дневного перемирия требовали не только Зеленский и Трамп, но и европейские лидеры, которые прибыли в Киев 10 мая. По их замыслу, прекращение огня должно было начаться 12 мая. Если Россия не согласится, а она не согласилась, коалиция желающих грозила вторичными санкциями для России. Дональд Трамп тоже не исключал их введение, заметив, что практически обанкротил Иран такими ограничениями. Эти санкции, если они будут приняты, коснутся третьих стран, компаний или частных лиц, которые продолжают вести бизнес в России. 17-й европейский пакет санкций пока не похож на ответный удар, но в нем уже есть 5 граждан Китайской Народной Республики. Обсудим все это с экономистом и политологом Сергеем Алексашенко. Сергей, здравствуйте.
Блумин, добрый день. Рад быть у вас в гостях.
Спасибо. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый 17-й пакет санкций ЕС против России будет принят в следующий вторник. Эксперты считают, что он принят без учета провалившихся переговоров в Стамбуле и поэтому такой беззубый. Что вы об этом скажете?
Ну, во-первых, я не считаю, что переговоры в Стамбуле провалились. Я считаю, что они завершились достаточно успешно для первого раунда. Ну, по крайней мере, если мы верим заявлению руководителя российской делегации Мединского, которая не была опровергнута украинскими властями, что состоится обмен пленными масштабный 1000 на 1000, что не было никогда. И второе, что стороны договорились продолжить общение после того, как каждый из них изложит свое видение, каким образом прекращение огня может быть достигнуто и проконтролировано. Ну, мне кажется, что это достаточно позитивный исход, ну, не очень продолжительных переговоров. Да, конечно, это не остановка огня. Ну, собственно говоря, неделю назад, две недели назад, месяц назад, год назад никаких переговоров вообще не было. Поэтому я считаю, что переговоры в Стамбуле, они успешные.
Вы находитесь в Вашингтоне, с вашей точки зрения, там это воспримут, вот этот обмен пленными, как положительный момент, или все-таки основная задача остановить войну на 30 дней? Удовлетворена ли вашингтонская сторона?
Ну, я не сотрудник Белого дома, я не могу отвечать за Дональда Трампа. Даже если бы я там работал, я не мог бы за него отвечать. Я думаю, что обмен пленными, о нем, конечно, скажут, но он не является каким-либо фактором в принятии решений в Белом доме или оценке ситуации. Для Белого дома важно, что переговоры сдвинулись с мертвой точки, да, что, во-первых, они состоялись. Во-вторых, стороны договорились о том, что они будут говорить о прекращении огня, а не о, не знаю, сферическом коне в вакууме. Да? И стороны договорились встретиться снова с конкретными предложениями. То есть это нормальная технология переговоров. И я напомню, что примерно по этой технологии развивались переговоры весной 2022 года. Да? То есть стороны встречались, обменивались позициями, разъезжались, через какое-то время снова встречались, либо в видеосвязи, либо личной встрече. Да, поэтому мне кажется, что это такая нормальная технология переговоров. Я думаю, что Белый дом будет ей доволен. И Трамп скажет, что ну смотрите, мы же вам обещали, что прогресс будет. Вот прогресс есть.
Но все-таки Мединского критикуют. И немало нареканий, кто приехал, допустим, Зеленский назвал эту делегацию бутафорской. Вот эти моменты вас не смущают?
Ни в коей мере. Мединский был руководителем делегации, российской делегации весной 2022 года, и нужно понимать, что это делегация, которую лично отбирал Путин. И, судя по всему, что состав делегации практически не изменился, Путин был доволен тем, как эта делегация, эта группа во главе с Мединским провела переговоры и теми результатами, которые были достигнуты. Если бы у Путина были претензии к Мединскому, то появился бы на его месте другой человек, ну, например, тот же самый Кирилл Дмитриев. Вот. Нужно понимать, что мы можем любить Мединского, можем не любить Мединского. Нам могут нравиться его взгляды на историю, могут не нравиться его взгляды на историю. Но его работодателем является Владимир Путин. Если он его отправляет на эти переговоры, значит, Путин им доволен.
Удар по теневому флоту значителен для России? Вот недавно танкер в Балтийском море отбивал российский истребитель, чтобы Эстония не могла его арестовать.
Ну, во-первых, у меня есть сомнение в том, что во вторник, 17 мая, во вторник, на следующей неделе, будут вообще 17-й пакет принят, потому что мы много раз встречали ситуацию, когда европейские лидеры обещали, что пакет будет принят, но его по каким-то причинам не принимают. Во-вторых, насколько я понимаю, в теневом флоте зачислено в него там 600 с лишним танкеров, но остановка одного из них, даже если бы российский истребитель не помешал, и, собственно говоря, это было недавно, мы видели Но финские власти остановили один из танкеров, провели его осмотр, он постоял несколько дней, его отпустили дальше. Ну, это не есть какое-то серьезное препятствие. Тем более, что сегодня российская нефть стоит ниже ценового потолка. И, в общем, европейские танкеры, греческие, мальтийские, возят российской нефти не меньше, чем танкеры теневого флота. Я думаю, что это попытка выдать плохую игру за хорошую и сказать, что мы же видите, мы давим на Россию, вот мы очень сильно давим на Россию. Вот там было 100 танкеров, теперь еще 200 танкеров. Но эффекта от этого не видит никто.
А Европа не хочет стоять в стороне. И возвращаясь к теме санкций, может ли Брюссель принять что-то такое, что заставит Россию и США посадить ее за стол переговоров вместе с ними?
Я сомневаюсь, что у Европы сегодня, как говорит Дональд Трамп, есть какие-то сильные карты на руках. Для того, чтобы даже не то, что давить на Россию, а попытаться выступить в роли посредников. По крайней мере, мы слышали очень резкое заявление, мне кажется, кто был, Лавров, да, который сказал, что Европа не может быть посредником, поскольку в этих переговорах, потому что она заинтересованная страна. Она поддерживает Украину, поставляет ей оружие. Ну, Америка тоже поставляет оружие, но при этом Россия согласна принимать Америку как посредника в этих переговорах. Поэтому Европе нужно искать свой подход в этой ситуации и понимать, какие у нее козыри есть на руках. Пока их никто не видит, ну, кроме того, что Европа очень хочет в этом поучаствовать, но не очень понятно, хочет ли вообще Вашингтон, чтобы Европа присоединялась к посредничеству, или Трамп хочет забрать все лавры миротворца себе. Ведь Нобелевская премия, она хороша когда одному, а не когда делится на большой коллектив.
Но с другой стороны, согласитесь, Трамп неоднократно говорил, что Европа должна перевооружаться, увеличивать военный бюджет, и наверняка подразумевалось, что она сама должна принимать участие в этих процессах, чтобы защитить, потому что Россия рядом, Америка далеко, разве не так?
Это так, но это разговор о будущем. И Европа, собственно, не отказывается от этого. На днях канцлер Мерц заявил о том, что Германия доведет военные расходы до 3,5% ВВП и еще 1,5% на военную инфраструктуру. Франция заявила, что увеличит военные расходы до 3,5% ВВП. Но это речь о будущем. Это на самом деле реакция на неформальное или не очень внятное объявление США о том, что у нас ресурсы не бесконечные, мы не готовы быть глобальным полицейским. Мы были таковым 80 лет после окончания Второй мировой войны. Все, сегодня наши ресурсы закончились. У нас есть важный геополитический противник Китай. И дай бог, если наших ресурсов хватит на то, чтобы сдерживать эту страну. Поэтому Европа, ваш ВВП равен американскому. Да извольте защищать себя сами. Ну, собственно, это та позиция, в которой американцы отказывали Европе, начиная там, с 1947 года, когда возник Западноевропейский Союз, и там 49-й год НАТО. И категорическая позиция Соединенных Штатов всегда была в том, что мы обеспечиваем вашу безопасность. Поэтому, да, Европа на это реагирует, но это не означает, что у Европы есть место за столом нынешних переговоров. Возможно, там следующим шагом, о котором можно говорить, и о котором, там, на самом деле, мне кажется, Дональд Трамп уже произносил, что будущая безопасность Украины – это ответственность Европы, потому что, в конце концов, Украина находится в Европе, и поэтому вы за это будете отвечать в будущем. Но опять про будущее там, это вопрос мы обсудим завтра, когда оно наступит.
Хорошо, Сергей, Трамп заявил, что он вторичными санкциями удушил иранскую экономику. Вот вторичные санкции в отношении России, это может ослабить экономику Путина или это всего лишь риторика, не более того?
Ну, во-первых, слухи о смерти или удушении иранской экономики, они несколько преувеличены. Да, и, конечно, Дональду Трампу хочется сказать, что он уже всего достиг, но я бы постерегся делать такие заявления. А вторичные санкции, это означает, что Америка готова ввести санкции на страны или компании, работающие в странах, которые закупают российские ресурсы. Ну, например, нефть. Да? Есть две страны, которые закупают российскую нефть в больших объемах. Это Китай и Индия. В сумме они закупают 4 миллиона, там, плюс-минус, немножечко, скорее всего, плюс баррелей в сутки. Весь российский экспорт нефти и нефтепродуктов составляет 7,3-7,5 миллиона баррелей в сутки. То есть больше половины российского экспорта нефти, это Индия и Китай. Если добавить туда Турцию, то это уже будет около 5 миллионов, то есть 2/3. Ну и теперь давайте обсуждать, готова ли администрация Трампа вводить санкции в отношении Турции, союзника по НАТО и очень важного игрока на Ближнем Востоке. И готова ли администрация США вводить 500-процентные санкции, как обещает сенатор Грэм, против Китая, когда только что завершились переговоры на прошлой неделе между США и Китаем о том, что обе стороны делают огромный шаг назад от тарифной войны. И там с уровня 125-145% импортных пошлин они отошли на 30%, да, и договорились двигаться дальше вниз. Но вот поверить в то, что сегодня Дональд Трамп готов ввести 500-процентную пошлину в отношении китайских товаров, ну как-то у меня, честно говоря, ну, я не готов на это, в это поверить. Мне кажется, что даже Трампу это не приснится.
Спасибо вам огромное за беседу. Моим гостем был экономист и политолог Сергей Алексашенко. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.